эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе от грузинских властей требуют отменить карантин для гальцев.
Каждый местный житель знает, что этот путь опасен для их жизни. У Ингури есть непредсказуемое свойство. За считанные минуты образуется сильное течение.
Как прошли муниципальные выборы в Абхазии?
Как и следовало ожидать, самая высокая явка избирателей была вчера в Гальском районе – 58%.
Новый виток противостояния в Намахванском ущелье.
Нам придется переместиться в Тбилиси, и это будет намного более тяжелый процесс для правительства.
Что ждать от Сергея Миняйло, нового ее главы Северной Осетии?
Осетин этнический в погонах – это уже не осетин, это уже верный, унифицированный боец системы.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Военнослужащих Псковской дивизии ВДВ начали перебрасывать в аннексированный Крым, пишет группа Conflict Intelligence Team. Сообщения о переброске десантников поступают на фоне увеличения российского военного присутствия у границ с Украиной. Вечером 10 апреля на YouTube появилось видео эшелона с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижегорская к северо-востоку от Симферополя. Техника на платформах характерна для десантных частей. 7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове. CIT удалось подтвердить геолокацию. Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму, но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. Ранее мы писали о переброске ее техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь, отмечают эксперты. Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в Крым перебрасывает значительную часть техники и личного состава дивизии. Однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее Симферополя. 8 апреля группа Conflict Intelligence Team проанализировала публикации из социальных сетей и пришла к выводу, что российские военные сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области примерно в 250 километрах от границы с Украиной. В 2014-15 годах лагеря российских военных располагались намного ближе граница. Россия в последние дни, утверждая, что переброска ее войск не несет никому угрозы, одновременно угрожает Украине последствиями в случае гипотетического наступления на позиции сепаратистов в Донбассе. Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет началом конца Украины, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в зависимости от масштаба конфликта. В неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей уже несколько сот тысяч человек получили российские паспорта. Украина российское гражданство этих лиц не признает. Заявлением сегодня выступил и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать собственным народом, это неправда. Киев после вот той самой революции достоинства, которая на самом деле была путчем антиконституционным, Киев нападал на свой народ и уже с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали. Они просто попросили оставить их в покое и дать им разобраться, что происходит, когда власть в Киеве захватили неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны.
Власти Украины тем временем отмечают, что Россия до сих пор не ответила на их запрос провести переговоры в связи с обострением ситуации в Донбассе. В распространенном 12 апреля заявлении Украинского министерства иностранных дел говорится, что Киев направил предложение Москве, руководствуясь международными договоренностями. Киев просит российское руководство прояснить значительное усиление российского военного присутствия вдоль границы с Украиной за последние несколько дней. К сожалению, российская сторона отказалась предоставить существенную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Российская делегация бойкотировала из созванной Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ. Приводит заявление Киева украинская служба «Радио Свобода».
Эхо Кавказа. Новости.
Оппозиционеру Алексею Навальному, который объявил голодовку в исправительной колонии номер 2 города Покрова Владимирской области, администрация учреждения угрожает принудительным кормлением. Об этом сообщается на странице политика в Твиттере. Оппозиционера перевели из медицинской части обратно в отряд. Когда это произошло, не сообщается. Соратники Навального утверждают, что к нему так и не пускают врача, несмотря на его жалобы на боли в спине и ноге. С начала голодовки оппозиционер потерял 8 килограммов, а с момента прибытия в колонию в середине марта 15 килограммов.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Политика грузинских властей в отношении жителей Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия стала сегодня причиной столкновений между полицией и гражданскими активистами. Они требуют отмены карантина для гальцев и оказания им более эффективной помощи. О политическом резонансе трагедии на Ингуре расскажет Мзия Парисишвили.
Русской милицией и оккупантами назвали грузинских полицейских гражданские активисты после того, как натолкнулись на их жесткую реакцию у здания правительства Абхазской автономной республики в изгнании. Шестеро представителей движения «За Грузию» были задержаны, когда они вместе с другими участниками акции протеста, требуя отмены пятидневного карантина для жителей Гали, перешедших через Ингури на контролируемую грузинскими властями территорию, попытались войти в здание.
Полиция с нами расправляется так, как будто мы оккупанты. Сегодня люди из-за оккупации умирают в собственной стране. И вместо того, чтобы полиция стояла у разделительных колючих проволок, там защищала людей, они здесь борются с нами. Они бьют наших активистов, превышают силу, не щадят даже женщин. Вот сегодняшнее лицо полиции.
Возмущался в телекамеры грузинских СМИ активист Ника Павленишвили. Активисты также требовали встречи с главой правительства в изгнании Русланом Абашидзе, чтобы вместе с ним уже направиться в Минздрав и другие государственные ведомства, принимающие решения по этому вопросу. Но такая встреча, видимо, не входила в планы Руслана Абашидзе. Призывы отменить карантин для жителей из Абхазии выдвигались еще несколько месяцев назад, когда спустя год после начала пандемии согласие де-факто власти Абхазии контрольно-пропускной пункт на мосту Ингури был частично открыт для пенсионеров и тяжелобольных. Эти призывы превратились в требования после 7 апреля, когда четверо жителей Гали, направляясь в Зугдиди за продуктами, пытались обойти сначала российских пограничников, а потом грузинский карантин, утонули в реке Ингури. Это не первый случай, когда люди из Гали, пытаясь добраться до Зугдиди окольными путями, гибнут в Ингури, рассказывает местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тамазан Тарая. По ее словам, и после этой трагедии жители Гали, видимо, не смогут отказаться от рискованного сообщения с Зугдиди. Один из моих респондентов, с которым я общалась в эти дни, рассказал, что за этот период ему пришлось дважды переплывать Ингури и возвращаться обратно тем же путем, чтобы в Зугдиди купить лекарства для пожилой матери. Каждый местный житель знает, что этот путь опасен для их жизни. У Ингури есть непредсказуемое свойство, особенно зимой. За считанные минуты образуется сильное течение с большими массами воды. Такое происходило и до начала ремонта Ингури-ГЭС. Было предположение, что причиной их гибели мог стать спуск воды из ГЭС, но пока эта версия не подтверждается. Резкий приток воды мог образоваться и из-за обильных дождей, которые в Самегрелу почти месяц не прекращаются, рассказывает Тамаш Зантарая. Но кроме версии трагедии, в грузинских СМИ и соцсетях бурно обсуждают судьбу жителей Гали. Как им дальше жить в таких условиях? Что будет с 7-летним мальчиком, который потерял обоих родителей, и еще с 2 малолетними детьми, чья мать также утонула в Ингуре? Как можно им помочь? Что для этого делает правительство? Вопросы, на которые общество не получает конкретные ответы, а слышит фразу «Мы делаем все возможное». Правительство, впрочем, обещало пересмотреть вопрос 5-дневного карантина и отменить его, если позволит ситуация, в ответ на обвинения оппонентов в неэффективной политике по отношению к жителям Гали. Представители власти заявляют, что это печальный результат российской оккупации, жертвами которой и стали в том числе 4 погибших. 5-дневный карантин на самом деле еще больше усугубляет изоляцию гальского района, считает бывший омбудсмен, глава НПО Институт исследования демократии Учана Нуашвили. Его НПО одна из первых выступает за отмену этой меры, а сегодня Учана Нуашвили предостерегает Сухуми и Тбилиси. Ситуацию с гальскими грузинами уже пытается воспользоваться Москва и уже задействовала мягкую силу. В распоряжении НПО оказалось одно из писем, направленных посольством России в Сухуми грузинам в Гали, которые работают в местных административных органах. Их, рассказывает Учана Нуашвили, грузины получили вместе с задержанной на 3 месяца зарплатой, долги по которой согласилась погасить Москва.
В письме посольство Российской Федерации в Сухуми практически обещает жителям Гали помощь и заботу. Пафос письма таков: «Россия – друг грузин, и настало время, чтобы грузины осознали, что их благосостояние невозможно без участия России». Прослеживается в письме и ностальгия по Советскому Союзу, когда все и всем было хорошо. Это происходит на фоне того, когда подход де-факто власти Абхазии к жителям Гали остается дискриминационным. К тому же усиливается недовольство местных по отношению к центральным властям в Тбилиси, особенно после введения карантина. Мы это письмо расценили как попытку со стороны России задействовать мягкую силу, чтобы переманить жителей Гали, завоевать их расположение.
По мнению Учана Нуашвили, Москва в будущем может разыграть карту гальцев для достижения своих интересов и в отношениях с Сухуми, чтобы проталкивать те вопросы, обсуждение которых отказывается и абхазское общество, и де-факто власти. Зия Парисичули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинские эпидемиологи заявляют о начале 3-й волны коронавируса. При этом в стране активно распространяется британский штамм. Более половины выявляемых случаев относятся именно к нему. О том, как развивается эпидемиологическая ситуация и спасет ли от худшего китайская вакцина, завезенная в страну на прошлой неделе, расскажет Анастасия Славенская.
О наступлении 3-й волны свидетельствуют все индикаторы измерения эпидемиологической ситуации. В Центре по контролю над заболеваниями говорят, что на сегодняшний день в стране зафиксировано 17 кластерных эпидемиологических вспышек. Все они, по словам главы Центра Амирана Гамукралидзе, так или иначе связаны с застольями и с собраниями различного типа.
Вчера было проведено около 14 тысяч тестов. У нас 359 новых случаев. Число активных случаев 7017. Все индикаторы, к сожалению, ухудшились. Все указывает на то, что эпидемиологическая ситуация осложняется. На сегодняшний день у нас около 17 кластерных эпидемиологических вспышек в стране. Ими можно управлять, но это первый признак того, что может начаться массовое распространение инфекции, если мы не будем следовать рекомендациям, не примем радикальные меры.
Сказал Гамкралидзе. В то же время, как заявляют в Центре по контролю над заболеваниями, до 60% выявляемых случаев относится к британскому штамму. Все, что известно о нем в настоящее время, это что он распространяется быстрее штаммов, циркулировавших ранее, и что он падок на людей молодого возраста. Доказательств того, что клинически он переносится тяжелее, пока нет, говорят в Центре по контролю над заболеваниями.
Фактически, надзор за британским штаммом имеет смысл на начальном этапе, когда он только начинает циркулировать, когда нам нужно отличить, британский ли это штамм или обычный. Нам хорошо известен опыт других стран, и его главное отличие состоит в том, что он очень быстро и легче передается. Он заразнее, чем обычные те штаммы, которые циркулировали ранее. И сейчас в центре Лугара ведется работа, чтобы поймать эти различия. Британский штамм у нас сейчас в более чем половине случаев, поэтому распространение наряду с другими причинами происходит так быстро. Пока, к счастью, в стране подтверждено распространение только британского штамма. Есть ведь и еще другие, бразильские, южноафриканские, появились новые индийские штаммы с двойной мутацией, поэтому эта работа в центре Лугара ведется постоянно.
Говорит Пата Имнадзе, замглавы Центра по контролю над заболеваниями. Тем временем вакцинация в стране продолжается, но медленнее, чем считают необходимым эпидемиологи. С начала вакцинации по сегодняшний день привились 20 622 человека. При вакцинации используются два препарата – Pfizer и AstraZeneca. Последнюю, к слову, с прошлой недели было решено применять только среди людей старше 55 лет. На очереди китайская вакцина Sinopharm. 100 тысяч доз этого препарата уже завезены в Грузию, но пока не применяются. В Минздраве заявляют, что начнут его использование только после того, как он получит зеленый свет от Всемирной организации здравоохранения. Тоже говорят и в отношении другой китайской вакцины – Sinovac. 100 тысяч доз этого препарата обещает передать Грузии правительство Китая. Именно эта вакцина, и это на выходных признали уже и в самом Китае, показала достаточно низкую эффективность в ходе исследований – около 50%. В грузинском центре по контролю над заболеваниями акцентируют внимание на том, что та вакцина, которая уже находится в Грузии, Sinopharm, продемонстрировала более обнадеживающие результаты и говорят, что информация из Китая была не совсем верно интерпретирована.
Эффективность Sinopharm колеблется в районе 79-86%. Sinovac в Бразилии показал 51% эффективности, но в других странах этот показатель составил до 70%. Оба этих показателя остаются в рамках границ, установленных ВОЗ. То, что было сказано вчера по поводу китайских вакцин, можно сравнить с вакциной, которая годами применяется в связи с гриппом. Все вакцины, которые применяются в мире от гриппа, их эффективность, то есть эффект защиты от развития гриппа, колеблется в рамках 60-80%. Но мы все ее делаем, потому что привитый человек либо не заразится, либо заразится, но перенесет болезнь легко. Именно такое же предназначение и у ковидных вакцин.
Сказал Амирангам Крылидзе. Пока неизвестно, когда и будут ли введены ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В ходе последнего заседания Межведомственного координационного совета была разработана рекомендация для работодателей перевести сотрудников на дистанционку. Кроме того, дни с 4 по 11 мая были объявлены выходными. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Проведение вчера в Абхазии выборов в органы местного самоуправления было отягощено двумя моментами. Тем, что в самопровозглашенной республике продолжается коронавирусная пандемия и энергокризисом, из-за которого опущенные в урны бюллетени после закрытия избирательных участков чуть было не пришлось считать при свечах. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера, воскресенье, 11 апреля, в Абхазии проходили выборы в органы местного самоуправления. Всего в республике сейчас более 125 тысяч избирателей, которые имели возможность проголосовать в 161 избирательном округе и на 198 избирательных участках. Предыдущие выборы проходили в 2016 году, за исключением Гальского района, поскольку в 2014 году подавляющее большинство населения района лишилось абхазского гражданства, которое ранее, вопреки законодательству Абхазии, совмещало с грузинским. Сейчас правом голоса в районе обладают всего 859 человек. Но, тем не менее, было решено выборы проводить. С учетом малого количества избирателей, руководство и бывший состав собрания района сократили количество депутатов до 11 50 человек. Конституция это позволяет. Депутаты органов местного самоуправления избираются сейчас в Абхазии на срок 4 года. Но вчерашние выборы проходили через 5 лет после предыдущих, и переносить их пришлось дважды. Сперва из-за того, что на 22 марта 2020 года были назначены повторные президентские выборы, и дабы они не совпадали по времени, муниципальные выборы сперва перенесли на ноябрь прошлого года, а причиной еще одного переноса послужила неблагополучная эпидемообстановка осенью из-за коронавирусной пандемии. Но и сегодня коронавирусная инфекция в Абхазии, хотя и ослабла, далеко еще не побеждена. Так, за 2 дня до выборов стало известно, что 3 членов избирательной комиссии на одном из участков в селе Дурипш Гудаутского района заболели коронавирусом. В связи с этим их пришлось срочно заменить другими людьми. В целом на избирательных участках соблюдались вчера меры по противодействию к распространению болезни. Члены участковых избирательных комиссий были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Голосующие могли воспользоваться санитайзерами. Правда, среди голосующих редко кто был в масках. И это свидетельствует о том, что в Абхазии сейчас наступил период расслабленности и надежды, что все и так обойдется. Еще одно осложнявшее ход нынешних выборов обстоятельства – то, что они пришлись на период энергетического кризиса в Абхазии. Не так давно Рубчерноморэнерго пришлось вернуться к верным отключениям в республике на час через каждые 3 часа. К счастью, световой день уже удлинился, но в 8 вечера, когда закрывались все избирательные участки и начинался подсчет голосов, на улице было уже, конечно, темно. Вот почему на участках запаслись свечами и электрофонариками на аккумуляторах. Тем не менее, Рубчерноморэнерго было принято решение для удобства работы избирательных комиссий с 19 часов вечера не производить плановое отключение электричества. Нарушение общественного порядка на избирательных участках не зафиксировано, сообщила пресс-служба МВД Республики Абхазия. Жалоб и заявлений в органы внутренних дел не поступало. Как и следовало ожидать, самая высокая явка избирателей была вчера в Гальском районе – 58%. В Гальском районе из-за низкой явки избирателей выборы не состоялись в одном округе из 25, а в Сухуми – в 4 из 19. «Эхо Кавказа» обратилось сегодня к председателю Сухумской городской избирательной комиссии Адгуру Лагвилава с просьбой кратко рассказать об итогах выборов в столице Абхазии. Вот что он сообщил.
Выборы состоялись в 15 округах, в 4 округах не состоялись. Это Турбаза, 2 округ, это бывшая Дзария улица, так если условно, это 12 округ, 11 это Маяк, и округ 18 это на новом районе. По причине неявки. В 12 округе 10 человек там не хватило избирателей, чтобы состоялись выборы. Много таких было округов, где по одному человеку.
А самая большая конкуренция где была?
Самая большая конкуренция была на 8 округе и 10. Там было по 5 человек.
Кто там победил, можно назвать?
В 8 округе победил Дмитрий Осия, а на 10 округе победил Айк Калинджан.
Адгуру Лагвилава сказал, что на этой неделе будут назначены выборы в 4 округах, где, скажем так, оказались слишком сильны протестные настроения или апатия избирателей. Но собрание уже может провести первое заседание и избрать председателя. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К другим темам. Непобедимая виртуально. Наш блогер Тенгиз Аблотия полагает, что Кремль слишком сильно рекламирует войну с Украиной, чтобы ее в реальности развязать. По крайней мере, сейчас, считает он. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Сегодня все внимание мира приковано к Украине. У всех тяжелое предчувствие скорой войны. Москва концентрирует вблизи украинской границы десятки тысяч солдат и бронетехник. Делается это без какой-либо видимой причины и без каких-либо вразумительных объяснений. На своей территории перемещаем войска как захотим и ни у кого разрешения спрашивать не будем. Не придерешься, на своей территории вполне могут. А пока все происходит исключительно на территории Российской Федерации. Формально вроде бы все правильно, но только по поводу того, во что выливается масштабное передвижение российских войск на своей территории вблизи чужих границ, есть большой и преимущественно негативный опыт, в том числе у самих украинцев. Однако, наверное, покажется странным, но у меня такого предчувствия нет. Оно есть у западных политиков и лидеров, есть у украинцев, которые с 2014 года находятся в состоянии войны различной интенсивности с Россией. Конечно же, оно есть у грузин, которые намного раньше украинцев на себе поняли, что значит передвижение российских войск по своей суверенной территории. В общем, у всех, а вот у меня нет. Не хотелось бы ошибаться, а в таком тонком деле от ошибок никто не застрахован, но мне кажется, что никакой новой российско-украинской войны не будет, по крайней мере, сейчас, в ближайшие месяцы. Мировая история не раз и не два показала, когда о чем-то слишком много говорят, ничего, как правило, не происходит. Когда хотят начать войну, не ждут месяцами под гром телевизионных литавр, стягивая войска к месту предполагаемой операции. Не обсуждают, быть или не быть в войне в течение нескольких недель в эфирах государственных телекомпаний, не показывают бравые картинки развертывания войск в непосредственной близости от границ противника. Все неприятности этого мира всегда происходят внезапно, когда этого никто не ждет. Когда рядом с вашими границами на показ всему миру почти месяц стоят войска, но пока еще ничего не начиналось, то это может быть все что угодно. Учения, бравада, демонстрация силы, давление на переговорный процесс, если уж на то пошло, блеф. В общем, все что угодно, кроме реальной подготовки к реальной войне. Российские войска сконцентрированы на границе слишком долго, и вокруг них слишком много шума. Слишком много для реального, а не виртуального вторжения. В конце концов, если Путин принял решение о начале войны, то она шла бы уже там недели две, как минимум. И агрессор не сидел бы и не ждал бы, пока сами украинцы дали бы долгожданный повод для вторжения, а активно помогал ему, как в Грузии в 2008 году. Провоцировал бы Киев, поставив его перед выбором выстрелить или сдаться. Конечно, никто бы не согласился на сдачу, и повода для вторжения долго ждать бы не пришлось. Самой лучшей демонстрацией путинского подхода к военному вторжению является Грузия 2008 года. Сейчас принято считать, что Путин готовился к войне многие годы, по крайней мере, с 2006 года. Но я с этим не согласен. Возможно, какие-то схемы прорабатывались, но твердое решение о войне было принято в 2008 году в ответ на признание Западом независимости Косово. Решающим был именно этот момент, после чего и началась активная подготовка к вторжению. Но и в это время все происходило куда менее открыто и демонстративно, чем сейчас. Сигналы о скорой войне были косвенные, и говорить о них можно было скорее сейчас, уже постфакт, чем тогда, заранее. Были военные учения на Северном Кавказе, но это ни о чем не говорит. В конце концов, учения проводятся регулярно, и лишь немногие из них заканчиваются полномасштабным вторжением. Все остальное – случайное падение бомб, ремонт железной дороги в Абхазии, значительный рост напряженности в Южной Осетии и многое другое – все это можно было трактовать как подготовку к войне, но это не было железным и нерушимым доказательством в пользу этого. Более того, в первые дни августа 2008 года никаких российских военных в зоне конфликта в количествах, хотя бы отдаленно сопоставимых с тем, что сегодня происходит на российско-украинской границе, видно не было. Конечно, они там были и ждали своего часа, но лишний раз перед телекамерами не тусовались и о готовности к вторжению на всех российских телеканалах не рассуждали. Все, что сейчас происходит вблизи украинской границы, полностью противоречит путинским схемам развязывания конфликтов, апробированным не только в Грузии в 2008 году, но и в самой Украине в 2004. В ответ на это часто можно услышать, какой логики вы ждете от Путина, он же не руководствуется логикой. И вот это мнение ошибочное. Путин исключительно логичный политик, который всегда действует по определенным схемам и никогда их не нарушает. Президент России процедурщик-буквоед, который считает, что международные законы и здравый смысл можно игнорировать, но делать это надо исключительно по правилам. Путин логичен, иначе зачем ему было искать поводы в августе 2008 года? Зачем ему возводить громоздкие политические конструкции для того, чтобы остаться у власти навсегда. В конце концов, он может просто стукнуть по столу и сказать: «Я так хочу» и баста. Но нет, «я так хочу» — это про Лукашенко. А вот Путину, кроме желания, важны и процедуры. Глупость, конечно. Все равно всем и так понятно, что это ерунда. Но правила должны быть соблюдены. То же самое и с войной. Можно, конечно, просто, как говорится, забить на все процедуры, на все причины и поводы, на попытки легитимизации агрессии. Все равно это не сильно поможет. А Запад, если не введет санкции, то не потому, что в придуманные поводы поверить, поверит, а потому что лишний раз с Москвой связываться не захочет. Имидж безумца с атомной бомбой, вроде вечно пьяных русских генералов из дешевых голливудских блокбастеров, идеально работает на Путина. Вся его внешняя политика – это сплошной блеф, основанный как раз на первородном страхе западных политиков перед безумными русскими. При том, что никаких безумных русских в природе не существует. Очень велика вероятность того, что Путин не собирается воевать, и сейчас он в очередной раз дает перед всем миром сольное выступление в жанре «держите меня, иначе всех сожгу». Вполне возможно, что оно окажется таки эффективным, и он добьется своих целей, как всегда за прошедшие 20 лет. А если война все же будет, то начнется она совсем в другое время, когда никто этого не будет ожидать.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Министры иностранных дел 6 европейских стран планируют посетить Тбилиси в конце апреля для помощи в разрешении затяжного политического кризиса. Об этом сообщает телеканал «Мтавари» со ссылкой на неназванный источник. Предположительно, готовятся визиты глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, Швеции и Франции. Лидер оппозиционной партии «Лело» для Грузии Мамука Хазарадзе частично подтвердил эту информацию. По его словам, уже точно известно, что в Грузию в ближайшее время прибудет глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Согласно Мтавари, визитам министров будет предшествовать специальное заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля по ситуации в Грузии. Телеканал добавляет, что возобновление переговоров членов правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции – это уже решенный вопрос, при этом пока не ясно, кто будет выступать посредником между сторонами. Представитель Шарля Мишеля, дипломат Кристиан Даниэльсон или же кто-то другой. Грузинская партия Герчи, лидер Ягухвичия, готова прекратить бойкот парламента, если правящая грузинская мечта согласится полностью урегулировать один из следующих 7 вопросов. Все последующие парламентские выборы будут проводиться по полностью пропорциональной системе и с естественным нулевым барьером. Частное и среднее образование будет полностью освобождено от государственного регулирования. Шерифы районной полиции будут избираться непосредственно населением. Судьи первой инстанции будут избираться народом прямым голосованием, подсудимые будут иметь право выбирать, какой судья будет их судить, избранный или назначенный. В стране будет разрешен мультивалютный режим, реституция в соответствии с пунктами, согласованными с оппозицией, марихуана будет полностью легализована. На прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборах партия Герчи Шишка набрала 2,89% голосов и получила 4 мандата. После выборов партия присоединилась к оппозиционному бойкоту парламента с требованием провести повторные выборы. Однако официально от мандата отказался лишь Зураб Джапаридзе, который после декабрьского раскола в партии основал новую партию Герчи «Больше свободы». Оставшиеся в Герчи лидеры не раз заявляли, что готовы прекратить парламентский бойкот. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап сегодня вернулся к исполнению своих обязанностей после длительного лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. COVID-19 был диагностирован у Анквапа в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации. 18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анквапа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анквапа стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В долине Рионе в районе строительства на Махване ГЭС обостряется противостояние между противниками проекта и правоохранительными органами. Обе стороны готовы к самым бескомпромиссным продолжениям, за которыми следит Ираклий Орагвелидзе.
Обстановка обострилась после вчерашнего демонтажа силами полиции палаточного городка протестующих, как было заявлено, для их же пользы из-за ожидаемого значительного повышения уровня воды в районе. Утром площадку, на которой был установлен городок, перекопали с использованием тяжелой техники. Протестующие сдаваться не намерены и требуют соблюдения своих конституционных прав, свободы передвижения в масштабах страны. Напомним, с 3 апреля полиция заблокировала ущелье с двух сторон. Местные жители могут попасть в дома только по спецпропускам. В ответ протестующие заблокировали дорогу к месту строительства. Часть из них направилась к расположенному неподалеку в селении Гуматы офису компании-инвестору НК, а другая часть безуспешно пыталась прорвать полицейский кордон на входе в ущелье. Один из лидеров протестного движения Варлам Гулятьяни призвал граждан выступить против беззакония, ограничивающих их право на мирные акции протеста.
Люди могут прийти, присоединиться к нам и выступать против того, что правительство ограничило нам формы мирного протеста. Это наше конституционное право. Нам запрещают ставить палатки без всяких на то оснований. Наш мирный протест длился 169 дней в палатках в Намахвани, и мы не собираемся сдаваться.
Если же власти силой разгонят митинг, протестующие перейдут к плану «Б», предостерег Гулятьяни.
Нам придется переместиться в Тбилиси, и я повторяю еще раз, это будет намного более тяжелый процесс для правительства и более ответственный для нас. Поэтому, если они проявят здравый смысл и проницательность, им это пойдет на пользу. Мы не собираемся останавливаться и будем бороться до последней капли крови. Мы говорим это со всей ответственностью, без каких-либо преувеличений и приукрашиваний.
Заявил активист. В ответ Министерство внутренних дел выступило с заявлением, в котором говорится, что они не позволят протесту в долине Рионе пойти по насильственному сценарию.
Министерство внутренних дел будет жестко реагировать на любое нарушение закона. Полиция призывает граждан не выходить за рамки свободы слова, разрешенной законом, и подчиняться требованиям правоохранительных органов.
Сказано в заявлении МВД, которое подтверждение серьезности своих намерений перебросило в регион две водометные машины. В свою очередь глава Минэкономики Натья Турнава призвала провести расширенную встречу с привлечением академических кругов. Компания «Энка» по запросу правительства уже предоставила государству достаточно обширный перечень документации по всем исследованиям, заверила министр.
Мы приглашаем неправительственный сектор, ученых, экспертов, всех, кто заинтересован и думает, что они могут внести положительный вклад в развитие уже проведенных исследований на Махване. К концу мая эксперты вернутся к нам со своими рекомендациями, и компания будет обязана учесть эти рекомендации. Этот проект – длительный процесс, и в любой стадии проекта мы сможем встретиться с населением, неправительственным сектором и другими заинтересованными сторонами.
Юрист Лина Гунянидзе, исполнительный директор Центра социальной справедливости, говорит, что мирная форма намахванского протеста не выходила за рамки законодательства.
Власти всю последнюю неделю разговаривают с местным населением с позиции грубой силы. Ущелье заблокировано блокпостами, и апофеозом стало вытеснение участников из палаток. На этом этапе целью полиции является ликвидация мирного протеста в селе Намахвани. Этот шаг властей никак не может служить стабилизации обстановки и, думаю, будет иметь долгосрочные последствия.
На происходящее отреагировал аппарат народного защитника. Во избежание неоправданного вмешательства в свободу собраний в соответствии с правами, гарантированными Конституцией, народный защитник призвал МВД незамедлительно предоставить протестующим возможность продолжать митинг в альтернативном месте поблизости.
Офис народного защитника продолжает проводить подробное расследование недавних событий и возможных нарушений прав человека в ущелье Рионе, о результатах которого будет сообщено населению.
Говорится в сообщении омбудсмена. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравый. Пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Амазад. Хавшот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Продолжаем тему. Протесты близ села Намахванец Колтубского муниципалитета против строительства ГЭС продолжаются. Пользователи социальных сетей рассказали Сарго Бригладзе, что они думают об этом строительстве.
Следите ли вы за событиями вокруг Намахвани ГЭС?
Конечно, я слежу за этой темой. Сразу скажу, очень жаль, что в Грузии нет нормального ведомства, которое бы занималось исследованием местности, на которой должен строиться тот или иной объект. Например, в Тбилиси начали строительство в опасной зоне, и никто не догадался провести соответствующую экспертизу до начала оползневых процессов. Я ничего не имею против строительства ГЭС, но, учитывая высокий интерес общественности, считаю необходимым провести новое исследование в Намахване. Я, например, точно знаю, что на той территории растет особый сорт винограда. Такого больше нигде нет. После строительства ГЭС он будет уничтожен. Мне интересно, планируют ли инвесторы и власти что-то делать с этим. Вообще, я уверена, что в Грузии возможно найти места, где можно построить электростанцию, не загрязняя экологию.
Считаю, что тема экологии для страны очень важна. Государство всячески должно заботиться о ней. Однако сейчас известно, что у Грузии нет своих ресурсов. Что касается электроэнергии, на 99% мы зависим от экспорта, от того, что будет поставляться в страну. И, конечно, в таких условиях я считаю очень важно, чтобы у страны появился свой собственный внутренний ресурс.
Конечно, мы не должны стоять на одном месте. Государство должно развиваться во всех направлениях. Если есть такая необходимость, а насколько я знаю, она есть, необходимо построить новую электростанцию. Но это не означает, что мы должны затапливать населенную местность, ставить под риск жизни людей или пагубно влиять на экологию района, в котором проживают граждане. Думаю, в этом вопросе вполне возможно найти компромисс, какой-нибудь баланс.
У Грузии есть возможность использовать для постройки электростанции менее важные для населения территории. Конечно, в какой-то мере при строительстве ГЭС экология понесет ущерб, поскольку будут затоплены большие площади. Однако, повторюсь, есть места, где это действительно можно сделать. Если я не ошибаюсь, там растет очень редкий сорт винограда, и это уже должно быть достаточно, чтобы отказаться от строительства там станции. Если у нас такая сильная нехватка электроэнергии, то можно увеличить налог на ее потребление для тех, кто занимается майнингом биткоинов. Их фермы – основная причина возросшего дефицита в стране. Кроме того, говорят, что на это ГЭС перейдет во владение инвестора на 100 лет. Я, конечно, считаю, что это нехорошо.
Да, я слежу за событиями, происходящими в Намахване, и очень негативно воспринимаю все, что там творится. Я не думаю, что Грузия сейчас настолько нуждается в дополнительной ГЭС, чтобы затапливать километровые территории. Не думаю, что нас за это поблагодарят наши потомки. Кроме того, нам нормально не объясняют, какие последствия могут быть у этого строительства. Простым людям совершенно непонятно, что там происходит.
Честно говоря, я против осуществления столь гигантских проектов в такой маленькой стране. Убежден, что можно построить мелкие ГЭС, которые будут вырабатывать достаточное количество электроэнергии для государства. Знают, что так поступают во многих странах Европы. Их строят на мелких речках, их мощностей хватает, чтобы обеспечить большое село или небольшой город электроэнергией. Причем на окружающую среду они не оказывают практически никакого влияния. Кроме того, контракт находится в открытом доступе. Я его читал, и это подарок государства инвестору. Непонятно, за какие заслуги. Зачем дарить непонятно кому такие большие территории?
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня полпред российского президента в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка представил северостенским депутатам и общественности нового исполняющего обязанности главы Северной Осетии, уроженца города Алагир, контр-адмирала Сергея Миняйла. Накануне на этот пост его назначил президент России Владимир Путин, 9 апреля принявший отставку бывшего главы региона Вячеслава Битарова. Миняйла – бывший губернатор российской администрации Севастополя и полпред президента в Сибири. Что от него ждут во Владикавказе? И как назначение видится из Москвы, расскажет Мурат Гукимухов.
Сергею Миняйло 60 лет. Родился в Северосетинском Алагире. Там же окончил школу в 78 году. Его мать – осетинка из рода Гаджиевых. Выпускник Каспийского высшего военно-морского училища начал службу в Кольской флотилии Северного флота. В 95 году после окончания военно-морской академии командовал бригадой Каспийской флотилии, а затем и Новороссийской военно-морской базой. В августе 2008 года вице-адмирал Сергей Миняйло участвовал в десанте Черноморского флота в рамках спецоперации по принуждению Грузии к миру. А в феврале 2014 года, уже будучи в отставке, формировал отряды самообороны Севастополя. После аннексии Крыма был назначен губернатором Севастополя. Новый глава и законодательное собрание города не смогли найти общий язык. После двухлетнего конфликта, парализовавшего жизнь города, летом 2016 года Сергей Миняйло был переведен на пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Примечательно, что еще до крымских событий в 2010 году Сергей Миняйло был представлен Единой России в числе трех кандидатов на пост главы Северной Осетии. Но в ту пору президент Дмитрий Медведев утвердил на этот пост Таймураза Мамсурова. Северосетинская общественность познакомилась с Сергеем Миняйло в феврале 2016 года, когда он стал героем одной из передач Владимира Познера. Как теперь выясняется, многим он запомнился своим отношением к гражданским свободам. Послушайте фрагмент интервью.
Вы хотели бы, чтобы вернулись все-таки к прямым выборам губернатора? Если нет, то почему?
Я вообще-то за жесткую вертикаль власти.
Так.
И если мы говорим о... Выборы и демократия. Так. Я думаю, что это немножко разные вещи. Выборы – это сегодня, на сегодняшний момент технологии. И мы прекрасно понимаем и видим на самом деле, как они иногда проходят. Поэтому сегодня, на мой взгляд, я за жесткую вертикаль власть. За то, чтобы губернаторов исполнительную власть назначали.
Назначали. Так, хорошо.
По мнению политического редактора интернет-издания «Основа» Руслана Тотрова, в назначении Сергея Миняйло есть два ключевых момента, на которые необходимо обратить внимание.
В Осетию прислали генерал-губернатора, или, как мне представляется более верным говорить, адмирал-губернатора. Это первый раз, когда Северная Осетия получила назначенца такого толка. Я просто напомню, что до этой поры все руководители республики были людьми сугубо гражданскими. И это, безусловно, правильно. Когда мы оценивали возможность появления в республике военного человека, человека в погонах, то прослеживали такую тенденцию, безусловно, на ужесточение. Я намеренно использую этот термин «ужесточение», а не «укрепление вертикали власти» федерального центра на Северном Кавказе, и понимали, что вполне вероятно нам недолго оставаться вот таким гражданским оазисом вокруг республик, стремительно милитаризующихся в своем политическом компоненте, да?
То есть вы против того, чтобы в Северную Осетию назначали, как сейчас говорят, сильную руку?
Осетии не нужна никакая сильная рука. Здесь речь идет о том, что вот в этой вот попытке стремительной трансформации государства из мнимо-федеративного в реально унитарное, они действуют по одним и тем же лекалам вот той самой вот сильной руки. Осетия, безусловно, никоим образом не заслуживает а. назначенцев и б. назначенцев в погонах. Но происходит то, что происходит, это легко прогнозировалось, и мне кажется, этому удивляться не стоит. Тучи сгущались в этом плане, мы это прогнозировали еще некоторое время назад. К сожалению, достаточно очевидно было, что Вячеслав Битаров – это последний гражданский глава в обозримой перспективе.
Чего вы ждете от адмирала? А какие-то новации, стиль управления?
Будет, безусловно, закручивать вот те самые унитарные гайки. Насколько при этом валящемся лесе, значит, полетят щепки в виде осетинских голов, время покажет.
Наверное, это не обязательно. Он все-таки наполовину осетин, как я слышал, прекрасно знает язык. То есть он не чужой для республики.
Осетин этнический в погонах – это уже не осетин. В плане того, что это уже верный, унифицированный боец системы. И здесь тебя не должно вводить в заблуждение, Миняйло он там, Тотров, понимаешь, или кто-то еще. Нет, нет. Принадлежность к этим структурам, я сейчас даже без негатива, это просто факт жизни. Принадлежность к этим структурам, она очень здорово и эффективно вымывает национальную идентичность с точки зрения следования национальным интересам. Поэтому, да, он останется осетином, там будет говорить на языке, соблюдать даже традиции, но для него первичной материей будет благосостояние российского государства и той системы, которая его вскармливает.
Российский политолог Алексей Малашенко, напротив, не склонен драматизировать ситуацию. По его мнению, это назначение почти без умысла, что называется просто так, в нем нет какого-то политического хода. И это назначение, убежден Алексей Малашенко, ничего в республике не изменит.
Это общий тренд. Присылают какого-то варяга, причем не самого известного и не того, который бы имел какие-то заслуги. Я думаю, что здесь такой сам элемент, но Северной Осетии, ну и что там с ней будет? А у нас есть лишний адмирал, а то, что наполовину осетин, даже хорошо. С одной стороны варяг, а с другой стороны свой. Это повод к тому, чтобы сказать, нам до Северной Осетии хватает. Тут Крым, там Донбасс, там Хабаровск, тут Навальный. Ну и пошлем этого адмирала. Ну и тут я просто не вижу события в этом. Это рутина. И масштаб этого Меняева тоже незначительный. Поэтому делать какие-то выводы, что что-то изменится или в лучшую сторону, или в худшую сторону, это ничего не изменит кардинально. Ничего.
Чего ждать местным элитам? Головы полетят?
Думаю, что нет. Ну, окантуют они его и все. Сам тем более, что он, по-моему, не такой уж и молодой. Уже все привыкли, уже все знают, как к этому приспосабливаться, как с этим работать.
Это был российский политолог Алексей Малашенко. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсуждали предстоящий туристический сезон. Члены палаты, участники туристического рынка и чиновники говорили об энергетических проблемах, сложностях пересечения туристами российско-абхазской де-факто границы, мусоре и не очень вежливых людях, с которыми сталкиваются туристы. Несмотря на это, все надеются, что гостей будет много и сезон будет удачным. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Общественная палата Абхазии инициировала обсуждение проблем туристической отрасли в преддверии начинающегося сезона. В разговоре участвовали абхазские ательеры и министр по туризму. По словам министра по туризму Теймураза Хижба, в мире каждый четвертый человек трудится в этой сфере. В западной части Абхазии это каждый второй. Министр отметил три важные проблемы. Необходимость соответствовать уровню сервиса, дефицит санитарно-курортных объектов и ограничения при привлечении инвесторов.
К нам стал приезжать другой турист. Чек его оплаты стал больше. Соответствуем мы уровню этому или нет, это другой вопрос. Но к нам стали ехать те люди, которые ездили до этого в Европу. И к нам приедут в этом сезоне те люди, которые привыкли ехать в Европу. Когда я себе позволяю сказать такую фразу, как санаторно-курортный комплекс, я преувеличиваю. У нас всего три объекта, это правда. При этом не может не радовать, что, например, в городе Гагра частный бизнес взял больнолечебницу. В советское время этот объект принимал 1500 человек в сутки, в зимнее время 800. Это единственный объект, который реально может увеличить сезон. Учитывая нашу частичную признанность для всего остального мира, вызывает большие споры. Как мы можем сюда завести инвесторов? Потому что, по большому счету, наш взор направлен на данный момент исключительно в сторону России. Наверное, другого мы на сегодняшний день позволить себе не можем, но должны стремиться, по крайней мере.
Абхазия входит в четверку самых популярных для российских туристов направлений. На первом месте была Турция, но сегодня там очень серьезная ситуация с заболеваемостью ковидом. Таким образом, перспективы на туристический сезон этого года, по оценке главы туристического ведомства, очень хорошие. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина напомнила, что пандемия не закончилась, расслабляться нельзя. Необходимо соблюдать все рекомендации, которые давали ательерам для профилактики коронавирусной инфекции. Анна Калягина сказала о том, что наиболее острым вопросом для всей туристической отрасли является ограничение в снабжении электроэнергией. В Абхазии отели работают практически круглый год. Они обеспечивают свои объекты запасами воды и оснащают движение бережками на случай отключения электроэнергии. Ательеры готовы увеличивать количество мест, повышать уровень сервиса и платить налоги, но они хотят, чтобы и государство о них позаботилось. Огромных материальных затрат требует решение бытовых вопросов. Плохие дороги, коммуникации и электричество – это те вопросы, которые должны решать представители власти. По словам Калягиной, каждый год возникают вопросы коммунальным службам, которые должны заниматься уборкой мусора.
У нас очень грязно. Когда едет экскурсионный поезд, он когда переезжает границу слева и справа, вот просто катастрофа. Это ужасно. Что на вокзале происходит, это ужасно. Я все вам говорю, эту информацию по отзывам как бы своих же туристов, своих же гостей. Эти вопросы мы поднимаем каждый год. Давайте сделаем комиссию выездную с общественной палаты, поедем по различным экскурсионным площадкам. Там площадка на Мамзышке тоже, там ужас творится сейчас. Там просто кошмар. Мурат Владимирович, когда у нас начинается сезон?
Уже начал.
У меня тогда вопрос сразу. А пляжи у нас почему не готовы? Солнышко появится, люди начнут выходить на пляж. Да мы сами будем туда выходить и сами собирать этот мусор, который лежит у нас на пляжах. Пляжи нужно и выравнивать, и готовить. Переодевалки тоже в порядок приводить. То есть делать комфорт.
Член общественной палаты Тимур Пипия под конец разговора выложил целый ворох серьезных проблем, которые не решаются ни властью, ни теми, кто работает в сфере туристического бизнеса. Первая проблема, с которой сталкиваются туристы, приезжая на отдых в Абхазию, это огромные очереди на границе.
Вопрос, который мы никак не можем сдвинуть. Что должен делать турист, который подошел к этой границе со своими саквояжами, плюс еще с детьми, с семьей, и столкнулся с этой огромной очередью? Очень много туристов разворачиваются и уходят там, в Сочи, в Адлер, лишь бы вот не стоят в этом заторе. Самая главная проблема сегодня для нас – это прохождение нашего туриста на границе с Российской Федерацией. Я не совсем уверен, что каждый из нас поездом пассажирским из Сочи доезжал до станции Сухуми. Это сплошная мусоросвалка. Я проехал, я просто был поражен, и близлежащие села, деревни, поселки, города, жители вот просто сваливают мусор. Это одна проблема.
Автотуристы, которые приезжают отдыхать на своем транспорте, сталкиваются не с грабителями, которые разбивают окна и воруют вещи, а с абхазскими гаишниками.
Вопрос безопасности. У нас нет такого всплеска преступности. Я могу открытым текстом назвать. Едет у нас турист на своем автомобиле. С кем он сталкивается в первую очередь? Не с вором, который там стекло ломает, а с нашим гаишником, который останавливает и начинает его крутить, вертеть, искать какие-то причины, поводы. Ну, сейчас я начну рассказывать вот то, что рассказывают автотуристы, вот каждому из нас, да? Мы же осведомлены, что там творится. Там надо наводить порядок.
Когда турист наконец добрался до своего отеля или места отдыха, его ждут новые проблемы. Грубость со стороны персонала отеля или гостевого дома и морская вода, загрязненная канализационными стоками.
Турист приезжает на объект туристический. С чем он сталкивается? Это хамство, некультурное поведение всего персонала. Проблема. Как ее решить? Честно говоря, я не знаю. Вы должны давать рецепты по всем вот этим направлениям. Вы же регуляторы всей этой деятельности. Идем дальше. Коммуникации наши. Мы говорим о санитарно-эпидемиологическом состоянии. С пандемией все понятно. Мы там повлиять не можем. Во что похожа наша морская вода в летний курортный период? Куда сливаются наши канализации? Я не знаю, какое положение дел в Гудаутах. Но знаю точно, катастрофа в Новом Афоне, катастрофа в городе Сухум. Наша столица на что похожа сегодня? Начали, слава Богу, работы проводиться касаемо коммуникации. Начинается сезон. Я знаю отели, к которым невозможно подъехать. Не то, что туристу. На джипе невозможно подъехать. Что делает по этому поводу наша муниципальная власть? Это проблема, это нерешенный вопрос.
Тимур Пипи отметил еще одну важную, на его взгляд, проблему. Это поведение самих туристов, которым никто не объясняет, как правильно себя вести за пределами отеля или пляжа.
Я как-то столкнулся с группой туристов. Полуголые женщины и мужчины едут на абхазское застолье. с туроператором, там, с гидом. Я когда их встретил, я был поражен, ну, в купальниках. Едут на абхазское застолье, там, в Дюрипче или куда-то. Я говорю, ребята, вы куда собрались? Я вызываю экскурсовода, задаю вопрос. Мне по воле случая приходилось и в арабских странах бывать, и в европейских, но там есть определенные жесткие параметры. Ни русский турист, ни немецкий турист никогда в жизни не позволит себе выйти в общество или в город за территорию отеля в том виде, в котором не подобает, там по определенным параметрам, да? А мы себе это позволяем. Это не жест доброй воли по отношению к туристу. Это бескультурие наше, это неуважение вообще ко всему. Турист будет нас больше уважать, если мы ему просто подскажем, до уха его доведем, что нельзя полуголым ехать на абхазское застолье.
Член общественной палаты Руслан Хашык посоветовал вспомнить обсуждение этой темы прошлых лет, посмотреть рекомендации, которые уже давались общественной палатой. Станет понятно, что время идет, а проблемы не меняются. Впрочем, общественная палата будет продолжать тему. Планируется еще одна встреча с руководством МВД, Минздрава и других ведомств. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.